говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Беседа из цикла «Российские регионы». Сегодня речь пойдет о республике Мариэл и судьба природного парка «Вепский лес». На сайте правительства Республики Мариэл вывешено интервью президента Республики Леонида Маркелова газете «Марийская правда». Речь идет в нем о причудливой новой архитектуре, создаваемой в последнее время. Вот как комментирует этот стиль сам президент. Цитирую. «Можно сказать, что мы шутим или слишком на высокое замахиваемся, но мы трудимся ради того, чтобы придать республике неповторимый облик. Такого нигде в мире нет. Я бы сказал, что республика переживает период воскрешения». Конец цитаты. То, как этот процесс выглядит на практике, в сегодняшнем выпуске программы обсуждают профессор, доктор географических наук Наталья Зубаревич и политолог Дмитрий Орешкин. Цикл бесед «Российские регионы» ведет Игорь Яковенко.
Первый вопрос об экономике. Что происходит в хозяйственной жизни Республики Мариэл? Наталья Васильевна.
А ничего, она как легла в 90-е годы, так и тихонечко лежит. Это классический регион поздней урбанизации и поздней индустриализации, где, в общем, до окончания Второй мировой войны особо ничего не было. В 50-е годы потихоньку создавался какой-то лесопереработка, немножко с лесохимией, а потом в глуши лесов были созданы предприятия закрытого комплекса. Они легли все дружно в 90-е годы. Республика была беднейшей среди трех, их три вы знаете, Мордовия, Чувашия и Мариэл. Она и была беднейшей, она еще в лесах, земли хорошей мало. В 90-е годы она легла капитально и, в общем-то, медленно за счет государственной поддержки выходила вслед за ростом нефтяной российской экономики. До сих пор, если взять душевой ВРП, то это всего лишь 40% от среднероссийского. Уровень дотационности до кризиса был 41%, а сейчас практически 50%. Поэтому такие регионы кризиса не наблюдают по двум причинам. Причина первая. Финансирование госучреждений, производящих оборонную продукцию, сохранилось. И второе. Бюджетные трансферты не просто сохранились, а выросли. Поэтому, если вы посмотрите на расходы бюджета, в кризисный год они выросли на 6%. И вот такие вот маленькие зацепочки, которые мне позволяют оценить реальную ситуацию в регионе. Расходы на нацэкономику – это инвестиции. Выросли на 8%. Расходы на ЖКХ выросли на 11%. Правда, на здравоохранение грохнулись на 21%. Но это частности. Появились дополнительные деньги, и их можно распилить некоторым образом, поскольку система власти в этой республике, мне кажется, неплохо приспособлена для этого вида деятельности.
Спасибо, Наталья Васильевна. Дмитрий Борисович, глава этой республики, выходец из партии Жириновского, Леонид Маркелов прославился тем, что в 2005 году по республике Мариэл, по его делам, Европарламент принял специальную резолюцию, где говорилось о нарушении прав человека и демократии в республике Мариэл Российской Федерации. Говорилось о подавлении оппозиционной прессы, нарушении прав марийского народа, о том, что Маркелов творит на выборах. Еще покойная Галина Старовойтова писала о том, как люди Маркелова ездят по деревням и угрожают сжечь эти деревни, если они не проголосуют за господина Маркелова. Почему все-таки Дмитрий Медведев, тот самый, который «Свобода лучше, чем не свобода», сравнительно недавно переназначил вот такого вот главу субъекта федерации?
Потому что свобода лучше, чем не свобода, это абстрактное утверждение, а политический контроль – вещь весьма конкретная. Вот как раз Маркелов – это хороший пример того, что есть реальная региональная политика или реальная политика России. Он обеспечивает лояльность. Он обеспечивает нужные цифры на выборах, он обеспечивает спокойствие в регионе. И больше, пожалуй, от него не требуется. Если он замазан в каких-то коррупционных скандалах, а я согласен, ну, мягко говоря, личность неоднозначная, то в этом нет большой беды, потому что секрет нынешней политической стабильности как раз и заключается в обмене, в такой в коррупционной скупке лояльности. Центральная власть не вмешивается в дела местной власти, если та обеспечивает нужный уровень политической лояльности, который проявляется, в частности, в цифрах электоральной статистики. И это есть секрет вот того, что называется путинский консенсус элитных интересов. Леонид Маркелов в этом смысле один из блистательных примеров вот этого консенсуса. И зачем же его трогать? Ну, да, про него говорят там нехорошие слова, но ведь и про Кадырова говорят. Кстати говоря, Маркелов относительно выборов ведет себя несколько мягче, ну, не скажу демократичней, чем его предшественник. Потому что до того Мариэл в 90-х годах просто откровенным криминалитетом руководилась. Так что, если так отойти немножко подальше и посмотреть в перспективе, то Маркелов, конечно, человек далеко не безукоризненный, но могло бы быть и хуже. Там ведь можно очень легко разжечь проблемы. В 90-х годах, я помню это по избирательной комиссии центральной, была, например, очень серьезная проблема. Требовали печатать бюллетени избирательные не просто по-русски и по-марийски, а на трех языках. Русский, марийский луговой и марийский нагорный. Потому что у них там еще свои достаточно сложные отношения вот среди марийцев. Есть луговой язык, есть нагорный язык. И вот изволь обеспечить. То есть, на самом-то деле, при желании там всегда можно раскрутить и национальные конфликты. Поэтому не буди лихо, пока оно тихо. И, соответственно, пусть остается Маркелов, который знает, как это все там устроено, и знает, как обеспечить те цифры, которые нужны федеральному центру.
Наталья Васильевна, что происходит с уровнем и качеством жизни в этой республике на фоне всех остальных субъектов федерации?
В Приволжском федеральном округе это, конечно, худший результат. Если взять среднедушевые доходы, то они почти в два раза ниже средних по стране. И по заработной плате тоже почти двоекратная. Ну, где-то там она, ну, 60% максимум от средней по стране. Это реально бедная территория. С высокой долей бедных в числе ее населения. Четверть населения бедны. И она такая, как бы, очень сильно не модернизированная, очень привязанная к личному хозяйству. Люди выживают как могут, с очень низкой зарплатой, с невероятно низким прожиточным минимумом. Вы знаете, я бы коротко сказала, это смесь недомодернизированности, потому что позже входила республика в эту индустриальную эпоху, и смесь уже депрессивности. Она очень нехорошая для человеческого развития, эта смесь.
Спасибо. Дмитрий Борисович, вот сравнительно недавно марийский народ провел свой внеочередной съезд, где выразил недоверие Маркелову, прежде всего в связи с тем, что ущемляются непосредственно национальные интересы этого народа, не финансируются школы на марийском языке, практически нет возможности развития культуры. Может быть какое-то развитие гражданского общества в этой республике?
Все равно, как ни крути, там большинство русских. Относительно большинство, потому что, если мерить там с 26-го года, то было 40 с небольшим процентов, где-то в 2002 году, если память не изменяет, 47% русских. А Марии было, соответственно, в 20-х годах 51, а сейчас где-то 43. Ну и там 5-6% татар. Ну, посмотрим по данным новой переписи. Дело-то все в том, что марийский народ не един. Вот я уже говорил, что есть нагорные и луговые. Интеллигенция марийская, только-только приподнявшаяся, была успешно вырезана в 30-е годы почти целиком. И мне представляется, что несколько искусственно выпячиваются вот эти национальные проблемы. Да, конечно, нет национальных школ. Да, конечно, нет национального языка. Но напомню, что еще по данным первой переписи царской 97-го года православных всего-то в уезде виноват на территории было 111 тысяч населения, и из них 95 тысяч православных. При этом черемис, ну, то есть марийцев, 71 тысяча, русских 26. То есть это искусственно наведенная православная культура на эту территорию. При этом языковая культура сложно сочетается с религиозной, и, опять же, она различается там с правой берег Нагорный, это правый берег Волги, и левый низинный, он практически уже значительная часть там в Татарстане находится. Разные культуры, разные языки, и объединить все это как какой-то единый оппозиционный центр, направленный против губернатора, это, мне кажется, маловероятным. Когда говорят о съезде народа, целого народа, это всегда, мне кажется, избыточно пафосно, потому что народ марийский разный, и речь идет скорее о национально озабоченной интеллигенции. Так что мне представляется, это скорее начало процесса, причем такое достаточно вялое начало. Здесь не может быть пока, не, и в ближайшем будущем, не может быть такой жесткой какой-то оппозиции по отношению к действующему главе субъекта федерации. Президентом вроде их уже нельзя называть, да? Так вот, я не вижу здесь потенциала для серьезной оппозиции. оппозиция, есть потенциал для того, чтобы ему попортить немножко кровь. Но именно поэтому Маркелова и оставили, чтобы он не позволил вот этим тенденциям развиваться.
Спасибо, Дмитрий Борисович. Наталья Васильевна, ваш заключительный комментарий.
Это очень непростой случай. Вот мы сравнивали Карелию, Коми и Мариэл. Здесь самая сложная ситуация. И вряд ли кому-то даже ощутимо, что вообще Мариэл по населению больше, чем Карелия. Это не маленькая по людям, но маленькая по территории республика. Здесь сконцентрированы проблемы унаследованные, всем развитием 20 века. И проблемы, появившиеся сейчас при транзите, переходе от плана к рынку. И при этом здесь нет ни вменяемой элиты, ни вменяемого среднего класса, ни установившихся образцов городского образа жизни. Поэтому переход для Мариэл будет трудным. И мне кажется, это надолго еще будет реципиент федерального бюджета.
Спасибо. Дмитрий Борисович, ваш заключительный комментарий.
Ну, действительно, депресняк, так скажем. Опереться не на что, потому что промышленность... Ресурсов по существу немного, мягко говоря. Всегда это была лесная территория. Сельское хозяйство тоже. Городишко центральное, в общем-то, не блистает столичными функциями. Элиты не созрелые, незрелые. И вот даже эти амбиции национальные, они тоже как-то отчасти по-детски выглядят. Согласен, что ничего в перспективе среднесрочной, ну то есть даже, скажем, ближайшие 10-15 лет, ничего интересного нет оснований ожидать. В значительной части люди живут чуть ли не натуральным хозяйством, и, соответственно, объединиться в какие-то социальные группы, структурированные, вряд ли им удастся в ближайшем будущем. Так что будет вот так вот течь полигоньку, потихоньку, и непонятно в каком направлении. Ну и, естественно, действительно будут существовать за счет федерального бюджета в основном.
С доктором географических наук Натальей Зубаревич и политологом Дмитрием Орешкиным беседовал Игорь Яковенко.